Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Здравствуйте. Я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также я напомню, дорогие радиослушатели, что наша программа «Семейная гостиная» в этом году осталась без государственной поддержки и финансирования. Мы считаем очень важным работать с нашими православными семьями, ведь вопросы и ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, благополучие мира в наших семьях, интересные жизненные истории, воспитание и образование наших детишек, освещение всех этих насущных вопросов сейчас зависит от вас. Мы, как ведущие этой программы, и надеюсь очень, что мы все-таки со Светой неравнодушные люди, готовы оказывать и дальше в качестве волонтеров такую поддержку, как выход программы. Но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддержать наше общее дело и сделать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647, в начале сообщения написать слово «Вера» и после пробела сумму пожертвований цифрами. Я знаю, нам сообщают наши операторы, что нам присылают денежки. Спасибо вам большое всем нашим благотворителям, тем людям, которые не остаются безучастными. Поэтому напомню номер 4647 в начале сообщения «Вера» и после пробела сумма цифрами.
Наши дети растут. Растут и проблемы, связанные с их воспитанием. Беседа в сегодняшней гостинице будет о подростках. А сегодняшней гостиной нашей семейной будет о подростках. Какие проблемы и вопросы возникают у родителей подростков? Что испытывает сам ребенок в этот период? Конечно, все родители любят своих детей. Но в подростковый период они не всегда могут выразить свои чувства. Бывает неимоверно сложно сохранить безусловную, полную любовь. Сегодняшний наш гость – Москвичев Вячеслав Викторович, семейный психолог, специалист фонда культуры детства. Здравствуйте, Вячеслав.
Добрый день, Юля, добрый день, Света.
У нас, как у родителей, очень много к вам сегодня вопросов. Также наши радиослушатели присылают просто массу всяких вопросов про своих детей и подростков.
Ну да, у нас давно не было темы подростков, потому что, собственно, как-то мы вот... Ну вот самые разные темы были, но вот именно темы подростков и психолога давно не было в нашей студии.
Так очень приятно, что я разбавляю этот пробел.
Да-да-да. Так что мы будем рады сегодня поговорить. Наверное, самый сложный вопрос. Почему нынешние подростки ничего не хотят? Вот очень часто приходится сталкиваться с тем, что предлагают, например, экскурсию в музей. 14-летние дети не хотят. Предлагают поездку куда-то там интересную, вроде бы, в какой-нибудь заповедник или в какую-нибудь паломническую поездку. А 13-летние дети не хотят. Им практически ничего не интересно. Откуда вообще такое пассивное отношение к жизни?
Ну, вы знаете, когда я начинаю разговаривать с родителями и спрашиваю их, ну, в чем, что вас беспокоит? Они говорят, ну вот наши дети ничего не хотят. А рядом находится их подросток. Я начинаю расспрашивать подростка. Ну, а чем занимаешься? Там, ну, учишься. А это основное твое занятие? Ну, нет, конечно. Ну, кого же из подростков основное занятие учебы? Ну, а что еще делаешь? Он, ну, что, ну, музыку слушаю. А какую? И тут он начинает рассказывать. Он рассказывает о том, какую музыку он слушает, куда он ходит, что он делает. Потом он переходит на кино или на компьютер, о том, в какие игры играет. Я спрашиваю, в какие игры играешь? Ну, стратегии. А почему стратегии? Он рассказывает о том, как он там увлекается. Потом он рассказывает о том, что он занимается программированием и так далее. Я обращаюсь к родителям и спрашиваю, подождите, вы только что говорили, что он ничего не хочет. И ничего не... Ну, разве ж это то? Это вот же все не то.
Света, один в один наша ситуация.
Для меня вопрос, конечно, не в том... Я бы его переформулировал тогда. То есть не почему наши подростки ничего не хотят, а почему они не хотят того, чего хотим от них мы.
Подождите, ну вот смотрите. Вот мне кажется, что мы тоже были не так давно все-таки подростками, но во всяком случае я очень хорошо вот помню период своего подросткового такого возраста и очень плохо помню тот период, который был между этим подростковым и сегодняшним. Но смысл-то в том, что нам было интересно ездить. Мне было интересно участвовать в группе поиск останки, доставать павших воинов. Мне было интересно переписываться со своими сверстниками из Чехословакии, Польши, Венгрии и из других вот стран, собственно, откуда переписывались.
У нас не было стратегии, Юля.
У меня был видеомагнитофон.
Я бы сказал так, вот представляете, зачем вступать и переписываться с какими-то людьми по переписке или в какой-нибудь клуб ходить, если я возьму, открываю Skype, я открываю ВКонтакте, и я могу общаться с людьми по всему миру. Или действительно, да, у вас не было стратегии, и у нас тоже. На самом деле мы жили в ситуации достаточно дефицита разных возможностей. То есть наши возможности были достаточно ограничены.
Сейчас, и мы их искали.
И мы их пытались искать, а сейчас скорее ситуация другая. Мир пересыщен возможностями. То есть те варианты, которые нам предложены, и подросткам особенно, они не просто, их очень много, но они еще крайне привлекательны. Вот когда, например, одна из тем, которые очень любят поднимать в связи с подростками, это компьютерная зависимость. И ее размещают обычно внутрь подростка, что вот есть подростки компьютерозависимые. Вы для интереса откройте просто парочку игр или зайдите просто в любой медиамаркет. Очень любопытно посмотреть, кстати, не так давно я заходил в медиамаркет, и там вот реклама игр, в которые можно просто сесть и поиграть, и там сидят такие 30-летние подростки, нормально играют.
И 40-летние тоже сидят, тоже играют.
И вы знаете, там такая замечательная графика, там столь замечательный сюжет. Но когда в индустрию вложены миллиарды долларов, сказать, что это компьютерная зависимость размещена внутри ребенка, это, в общем, очень было бы наивно. Потому что, действительно, это важно вовлекать в эту индустрию. Она, кстати, дает какие-то свои и позитивные побочные эффекты. То есть не то, что вот... Ну и, кстати, и она тоже присыщается достаточно быстро. И у нас возникает не ситуация, что нам хоть что-нибудь предложить, и он должен быть благодарен. Мы сейчас вступаем в конкуренцию множество разных сфер влияния, интересных факторов. И, честно говоря, в моем представлении, родитель может выиграть эту конкуренцию только в том случае, если он предлагает то, чего не может предложить тот же интернет или другие формы досуга. Это крайнюю искренность и понимание.
А можно я спрошу гадкий вопрос?
Да, конечно.
А должен ли вступать в конкуренцию родитель? А где же тогда место послушанию?
Вы знаете...
Ну, то есть, да, такой важный вопрос.
Он хороший вопрос, потому что на это можно рассчитывать, но мы говорим про послушание на том моменте, когда у подростка есть ради чего, когда он понимает ради чего.
Потому и... что я родитель.
Зависит от того, что до этого было. Ну, я вам скажу так, далеко не все родители сталкиваются с проблемой подросткового возраста. Вообще, на самом деле, это достаточно... Вернее, они могут быть более остро, менее остро.
Да, и... я тут соглашусь. У меня, кстати, не у всех детей были в подростковом возрасте проблемы. И... есть дети, которые проходят вообще этот возраст, даже думаешь, о...
И здесь сказать, что вот... подросток в подростковом возрасте не становится инопланетянином. Это подросток, человек, он вырос в нашей семье. И, собственно, мы знаем о его особенностях, о его жизни, ну, начиная, в общем, с рождения обычно. Мы знаем о нем. И в целом мы знаем о том, как мы справлялись с трудностями, когда они возникали раньше. И если мы справлялись с трудностями быстро, потому что не всегда есть время долго подумать, а чуть погромче крикнули, сказали, потом поймешь еще чего-то. Никого не волнует, что ты думаешь, или никого не волнует. И все это потом вернется. А если у нас было время на это в подростковом возрасте, то подросток, вот, ребенок, достигнув подросткового возраста, он не скажет, все, теперь вы меня не волнуете. Он будет повторять те формулы, которые он слышал от нас. И если у нас была идея послушания, взаимного послушания, стоит отметить, я бы сказал послушание, а слово «слушать». Если мы слушали ребенка раньше, то он будет слушать нас сейчас. Тогда он будет воспринимать нас как родителей.
Вот эта вот потеря мотивации, она же не только идет каким-то познавательным, но это вот познавательное, она приходит на школу. Например, у меня вот ребенок пока 11 лет, то есть старшему, да?
Но она в пубертате, она в пубертате, в активном причем.
Да, то есть пока такой вот сильных проблем у нас нет. Да? Но я уже смотрю, что творится с ее одноклассниками в этом году. Кому уже исполнилось вот 12 лет. Дети перестают хотеть учиться. То есть даже моя умница, старательная, отличница, там, олимпиадница и так далее, достаточно спокойный ребенок, компанейский, много друзей, и то она начинает, я не знаю, как сказать правильно, вестись за компанией, и на нее жалуются учителя, что она вместе с ними качается на стульях, комментирует вслух какие-то вещи на уроке. То есть какое-то вот такое поведение, когда они мешают друг другу учиться и не понимают, зачем им вообще этот урок и для чего вообще, куда они идут и что будет дальше. И становится им в какой-то момент все равно, что будет дальше.
Вот, знаете, здесь есть две составляющих. Сразу вспоминается песня «Семья и школа, вы виноваты», да, что нас толкнули на этот шаг. И первая составляющая – это школа, которая вот... к сожалению, очень медленно реформируется и изменяется навстречу подросткам. У нас много реформ образования, но вот это движение навстречу детям, такое ощущение, что школы созданы не для детей. То есть даже когда, в первую очередь, перед кем отчитывается школа? Это перед министерством и так далее. Во вторую очередь, может быть, перед родителями, особенно платные школы. И никто не спрашивает детей про качество образования. Если бы мы начали спрашивать детей про качество образовательных услуг, а сейчас мы получаем образовательные услуги, непонятно, кто их получает. То ли родители, и они как-то оценивают.
Не, мы недовольны.
Недовольны. То ли, я в общем не понимаю. Но дети точно в последнюю очередь оценивают качество образовательных услуг. И если дети начинают становиться активными в этом процессе, то, возможно, образование начинает меняться, и учителя начинают работать на детей, на то, чтобы их удержать. Если раньше, там, в наше советское еще время, был достаточно статус учителя, ну, вот как примерно вот некоторые рассчитывают, что у меня есть статус родителя, и все, этим должно быть достаточно. Раньше было достаточно статуса учителя. Сейчас учитель конкурирует тоже, он конкурирует с другими средствами массовой информации, с другими возможностями получения знаний. Знания можно получать в интернете, знания можно получать от друзей, знания можно получать от других людей.
Вячеслав, но ведь не получает же систематически... качественные знания. Вот вопрос в чем. Если бы получали, ну вот как говорят, а вот можно ничего, зачем нам ходить в школу? Вот планшет.
Ой, вы знаете, я
в этом планшете там, да, можно там...
встречаюсь с нашими подростками, и вы знаете, вот у меня нет ощущения, что они стали менее развиты. Вот я встречаюсь, причем с разными подростками, учитывая, что я работал в центре, который помогает подросткам в трудных ситуациях, в том числе из там состоящих на учете в комиссиях или внутришкольном учете. Я встречался с подростками и встречаюсь, которые приходят на семейную консультацию вместе с родителями, которые платят за эти консультации. И вот нет у меня ощущения, что подростки стали менее образованными, менее интересными, менее вовлеченными. Даже наоборот, они скорее более привередливы, более разнообразны. Но скорее, да, они не будут читать Толстого. Потому что сейчас скорее маленькие формы получения информации, они, ну, они быстрее залезут в Википедию. Если у них возникает какой-то вопрос, они тут же набирают его в интернете, и они получают разные варианты ответов. И после этого сказать там «так, потому что я так сказал» не проходит с нашими подростками, потому что у него тут же есть варианты ответов. И школа оказывается в очень сложных условиях. Она работает по-старому, а сейчас очень динамичный мир, меняющийся, и они не отвечают запросам подростков и не могут, ну, быть адекватными. Более того, они часто даже не стараются, потому что не подростки их оценивают. Это с одной стороны. А с другой стороны, проблема возникает в том, что у нас очень заинтересованы в учебе родители. И когда родители очень заинтересованы в учебе, с детства дети считают, что они учатся для родителей. Но если эта ситуация, наверное, в детском возрасте нормальная, там первый, второй, третий, может быть, даже четвертый класс, но когда эта ситуация, что я учусь для родителей, затягивается до подросткового возраста, это становится крайне опасно.
Покажите мне сейчас подростка, который учится для себя.
Есть? Огромное количество людей. Если вы зайдете в любую спецшколу, допустим, биологическую спецшколу, математическую спецшколу, там спецшколу номер 2, там, о которой достаточно много говорили не так давно, или там 57-я школа, не хочу рекламировать, но ну, да. Есть разные школы, когда там подростки учатся для себя.
Может быть, это результат часто работы педагогического коллектива, который мотивирует и объясняет?
Ну, первое, конечно, обычно подростки, которые учатся в этих школах, они учатся в семье, которая уже, ну, в общем, ну, которая ценится знания по-настоящему. Ну, кстати, по-настоящему ценящиеся знания, мне очень вспомнился момент, когда я ехал в поезде, и там один папа решил повоспитывать ребенка. А ребенок, наверное, где-нибудь лет 8. И он периодически, сам папа пил пиво, и периодически он, когда ребенок надоедал ему и слишком много бегал, он его сажал на полку, давал книжку и говорил: «На, читай». И было очень явно похоже, что это наказание. Когда сами родители вовлечены и интересуются, и ищут шанс, что их подростки тоже будут что-то искать, он повышается. И, конечно, в спецшколу уже идут люди, которые, в общем, ориентированы на знания. Ну и действительно, у школ, конечно, у этих учителей обычно другое отношение к детям. Они воспринимают их как способных.
По умолчанию,
да. Они очень много развивают разные проектные идеи. То есть там дети делают свои проекты, там, не знаю, с 7 класса они делают свои проекты. Они защищают эти проекты. И в некоторых наших школах, и не столь вот таких известных, есть учителя, причем
проектники такие,
на уроки которых люди хотят идти и дотягивают, действительно.
Вот у нас пришел вопрос по СМС, как раз вот он в какой-то степени тем. Если дети все и родители почти все говорят, что ЕГЭ не та форма в процессе оценки знаний, до сих пор не могут отменить ЕГЭ, стоит ли говорить о том, что дети и родители могут влиять на образование?
Ну, вы знаете, я всегда люблю идею, понятно, что, наверное, мы здесь никого не удивлю, что мы здесь все не очень довольны нашей системой образования. Я вообще очень...
Очень довольны, может быть, наоборот. Не то, что не очень довольны, а очень недовольны.
Да. Я очень мало встречал людей, довольных нашей системой образования. Но, тем не менее, мы живем сейчас здесь и будем с этой системой образования. Я скажу так, она меняется. И она меняется не сверху, она меняется постепенно и по горизонтали. То есть появляются учителя, которые ценятся, появляются учителя, чьи знания там могут распространяться, появляется возможность, например, ну, в общем, все знают, какие школы популярны, какие нет. И в целом это движение медленно, но идет. И мы не можем повлиять, ну, знаете, вот мы с вами, даже если мы 5 раз скажем «долой ЕГЭ», оно не пропадет. И, похоже, ЕГЭ будет. Ну, и, кстати, я бы вообще, честно говоря, не занимал бы сейчас такую позицию «нет ЕГЭ». Какое ЕГЭ должно стать? Но вопрос в том, что мы можем повлиять, мы всегда можем повлиять на конкретных учителей, на конкретную позицию школы, на изменение, на вовлечение нас, родителей, в процесс принятия какого-то решения, на подвержение сомнению какого-то решения. Кстати, я знаю школы, в которых достаточно мощная родительская общественность. Я не так давно, когда вот этот период слияния школ был, я знаю несколько центров образования, которые отстояли свою сохранность. В том числе и в первую очередь благодаря родительской общественности, которые самоорганизовывались, которые в том числе через социальные сети организовывались и вовлекали, в общем, вовлекались в школьные дела.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Свет, напомни, что мы работаем
в прямом эфире. Да, мы работаем в прямом эфире. Сегодня наша передача для родителей подростков. Хочу напомнить, что свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Перед началом передачи я читала вопросы, которые собирали мы для этой передачи от наших радиослушателей. И была целый блок вопросов про то, что мальчики, именно родители мальчиков, не хотят учиться в средней школе, а хотят, говорят, мы и так устроимся в жизни. И так все получится. А зачем? А зачем нам институт? И так можно. Вот водитель автобуса сколько зарабатывает. Зачем получать знания, если можно выучить вот тут правила дорожного движения?
Водитель, метро, выгоднее даже правила дорожного движения учить.
Вот. Очень такая большая позиция, такая распространенная какая-то получается, потому что вопросов действительно много. Вот как на это реагировать?
Да, потому что действительно важно, с одной стороны, вроде бы вот он у тебя учился и учился как-то, а тут вот раз... И ему 15 или 14, он говорит, а зачем теперь все? Я могу там быть водителем метро.
Ну, вы знаете, водитель метро тоже не так плохо. У меня сестра живет в Австралии с двумя детьми. И они как раз прошли систему образования австралийскую от и до. Вот я у нее несколько раз бывал. Меня удивляет такая вещь. Там, например... Ну, кстати, австралийское образование, несмотря на все там, представления о том, что Австралия какая-то вот такая страна, она там вполне хорошо все с образованием. Это одна из первых статей бюджета Австралии. То есть туда приезжают студенты, получают образование в австралийских вузах. Но при этом там очень лояльно и уважительно относятся ко всяким профессиям. Например, садовник. Который вот приезжает такой мужчина лет 30 на фургончике со своими инструментами, и он делает важную, красивую работу, которая там стоит $70 в час. Или там пламбер, это водопроводчик. В общем, это не наш водопроводчик, сантехник, который пришел.
Такой.
Да. А это профессионал. У него не возникнет вопроса, а вы чего, не принесли кран на 2/3 там? Или, а где у вас ключ какой-нибудь? Это вот действительно профессионал. И там очень хорошо к этому относятся. И поэтому я считаю, что... Ну вот, устаревшие идеи рассказывать детям о том, что если он будет плохо учиться, он станет дворником. Он не сможет стать дворником.
Дворники,
эти места у нас заняты. Да. Ну и также много кем он не сможет стать уже. И вы знаете, когда родители занимают часто такую странную позицию. Они очень сильно волнуются и начинают говорить, что ты, если будешь плохо учиться, ты никем не станешь. Честно говоря, это похоже на внушение. А дети в этот момент занимают позицию более творческую. Они говорят о возможностях, которые они могут использовать. Вот я бы чуть-чуть предложил родителям поменять позицию.
Да,
я
очень
бы
интересно.
Стал расспрашивать детей, расспросить их об идеях, откуда у них взялась идея, что он мог бы хорошо устроиться, а что это за хорошее устройство, что для него было бы хорошим устройством, что ему для этого понадобится, где он собирается получить навыки и для этого устройства. И знаете, оказывается, что, во-первых, у детей некоторых есть идеи, особенно детей постарше.
Хотите, расскажу. Моей соседке сын рассказывает, значит, ему там, наверное, лет 14-15 как раз. Мальчик такой весь симпатичненький, такой голубоглазенький, во внимании девочек. Вот он говорит, главное в жизни хорошо устроиться.
Очень хорошо.
Я говорю, как? Расскажи, говорю. Нам тоже очень интересно.
Да?
Он говорит, да вы, говорит, вообще, вы ничего не понимаете, вы работаете с утра до вечера. Я говорю, расскажи точно, как надо устроиться. Он говорит, да надо бабу нормальную найти. Говорит мне на секунду 14-летний мальчик. И мы там все так и сели, собственно, да, потому что... Ладно бы это говорила девочка, еще как-то, ну вот, можно было бы подвести к традиции, к тому, что вот выйдет замуж, к тому, что, да, нарожает там кучу детей, ну и как-то вот она к этому готова, там, мужчину найти такого, вот, да, и вот готова. А мальчики-то, простите, куда?
Здесь я бы его спросил бы, конечно. На этом не надо останавливаться. На самом деле, отлично.
Мы не смогли больше. Мы побоялись.
Ну, во-первых, что такое нормальное? Ну,
да,
я бы...
кстати.
Ну, нормально, в данном случае, я так понимаю, она должна быть обеспеченной.
Ну, видимо, да, он это
обеспеченная,
подразумевал.
Наверное, какой-то. У нее должно быть образование. А если это нормально обеспеченная женщина с хорошим образованием, которая хорошо устроилась, чем он ее может увлечь?
Глазками голубыми.
Как? Глазками, отлично. А сколько он собирается увлечь ее глазками? И вот мне было бы очень интересно...
А мне было интересно, откуда?
Где он с ней встретится? Да, очень интересная идея узнать, откуда у него. Есть у него какие-то подтверждения, что он уже делал в этом направлении. Ну, то есть, это на самом деле это проект. Есть такая в культуре идея Дон Жуан, или там, не знаю, или есть Альфонс, культура Альфонс. Но это, извините, это серьезная профессия. Вот это
качественно надо подходить к
образованию. И откуда у него взялась идея, что это легко, и что, возможно, лучше все-таки машинист метро, это более надежно. Даже голубые глазок может, в общем, я, честно говоря, сомневаюсь, что голубыми глазками долго хватит. Ну, да, честно говоря, и в рекламу тоже, я хотел сказать, может быть, рекламу. Нет, это тоже работа. И, честно говоря, вот я бы, расспрашивая про это поподробнее, в том числе...
разоблачал бы этот миф, да, наверное,
ну,
в какой-то степени.
Я бы приземлял его на землю. Ну, то есть, потому что, ну, отличная идея, если он сможет ее реализовать. И наверное, он откуда-то услышал, что это возможно. Действительно, если он найдет такую женщину, которая будет готова его содержать, возможно, станет отличным папой, и он будет сидеть с детьми.
Может, и кормить их грудью.
Ну, вы знаете, кстати, я встречал, есть отцы, которые выбрали, так как у женщины действительно была более перспективная работа, она там была журналисткой. И да, она, конечно, кормила грудью.
Но дальше, все дела папа, мы знаем со Светой.
И я, честно говоря, с большим уважением к этим папам отношусь. Я в общем, папой я тоже был. И это...
Труд.
Да, если ты серьезно собираешься быть папой, в общем, да, это труд.
Какие-то советы по мотивации детей? Есть общие рекомендации?
Ну вот, самая общая рекомендация. Когда родители слишком хотят что-то от ребенка, он может уже не хотеть. То есть, чем больше хотим мы, чем больше тревожимся мы, тем меньше мы оставляем пространство для тревоги и для желания ребенка.
То есть, ты за меня все решила?
Но здесь две вещи. Первое, он может сопротивляться тому, что нашему желанию, что мы бы хотели, чтобы он учился. Ну, честно говоря, у меня тоже родители, чтобы я стал инженером. Они оба были инженерами, а я стал психологом. Честно говоря, это было очень неожиданно для родителей, и они, в общем, единственное, что их утешило, что психологическое образование получал все-таки в МГУ.
Да ладно, тогда.
Это
да.
Более-менее, да. Хотя все равно, это как что за профессия психолог? В наше советское время это вообще было какое-то... любая гуманитарная воспринималась ими как достаточно скептически. Вторая вещь, что когда мы слишком волнуемся... У ребенка может возникнуть ощущение, что он может успокоиться. Уже есть кто за него волнуется. Кстати, это не только касается учебы. Еще больше меня это беспокоит в ситуациях здоровья. Когда родитель волнуется за здоровье ребенка больше, чем он, и ребенок, например, не курит не для того, чтобы сохранить свое здоровье или что-то сделать, а чтобы... мама не ругалась или там не расстраивалась. Папа не ругался, мама не расстраивалась. То есть он не курит для мамы.
Курит и пьет, мы сейчас перейдем, у нас очень много вопросов.
Так вот, то же самое, когда ребенок не учится, или когда ребенок учится для родителей, в какой-то момент в подростковом возрасте, особенно у него, возникает обычно с родителями конфликт. Если он учится для нас, то у него отличная козырная карта получается. Ах так, на войне как на войне. Нафиг ваша учеба.
Не буду я.
А если мы начинаем говорить с ним как человеком, который может принимать решение про свою жизнь, у которого его жизнь, и она, на самом деле, его, многие родители считают, что в 18 лет все вдруг изменится, он станет отвечать за свою жизнь. А вот в 14 или в 12 еще не отвечает, они отвечают. Я думаю, что происходит в эту волшебную ночь с 17 на 18? Вот что-то вот так, хоп!
И теперь он ответственный, да, сознательный.
Его озарило, да, что-то типа зубной феи.
У меня мои родители всегда говорили, вот поступишь в институт и делай тогда, что хочешь. И вот это была действительность. Как только я поступила в институт, все. Можно долго задерживаться там с подружками, например, или что-то еще. Можно делать все, что угодно.
Для вас это была как инициация в первобытных племенах. Там тоже вот есть инициация, когда кто-то получает статус. Да? Ну, например, вот были подростки, стали взрослые. И, кстати, вот что мне кажется очень интересным, подростковый возраст, ведь это относительно новое образование вообще в культуре. И он появился в 19 веке. Вот мы можем даже вспомнить, какой наш отечественный писатель ввел слово «подросток» в активное обращение. Вспомните. Вот.
Вы знаете ответ.
Да, конечно.
Делитесь с нами. Да.
Ну, Достоевский, роман «Подросток». Если мы Толстого еще возьмем, там «Детство, отрочество, юность».
Да, и отрок, там было это совсем отрок, да, и отрок это не то. Да.
А подросток, он, причем подростку у Достоевского 20 с лишним лет.
Секунду.
Так у нас и сейчас бывает 25, а еще подросток. Очень много инфантильных молодых людей. Да.
На самом деле сложно вообще сказать, что такое сейчас подросток. Подросток это некоторая сфера жизни, которая появилась как необходимый переход от детства к взрослости. И если вот Маргарет Мид, исследователь первобытных культур, антрополог, она говорит, что на островах Сама нету подросткового возраста. И вообще в первобытных культурах, потому что происходит переход через инициацию. И вообще в традиционных культурах, например, в нашей такой классической христианской семье, тоже подросткового возраста практически не было. То есть,
до 7 лет в рубахе.
Да, 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 потом он переходит, и он уже,
с папой,
он уже маленький взрослый. Да, потом. А потом, когда он может завести свою семью, он уже полный взрослый. Вот, собственно говоря, нету этого перехода. Но здесь стоит отметить, что в этих культурах, в которых подросткового возраста нету, сама же Маргарет Мид выделяет их особенность. Там происходит, взрослые могут сказать, я был таким же, как и ты. Я знаю, как тебе. То есть, там информация и обучение происходит от старших к младшим. Другая культура, когда много обучения происходит в горизонтали.
Равные равному.
Да, да. Ну, например, там мы не сможем обучить наших детей, допустим, обращению с компьютером. Он быстрее знает. А некоторые уже действительно программированию. Там кто-то там разбирается так в музыке современной, как, разумеется, мы не разбираемся и не хотим разбираться. А следующая стадия культуры, когда младшие могут чему-то учить старших. И действительно, то есть мы можем, у нас может возникать ситуация, когда они оказываются, наши дети, в том числе наши подростки, оказываются более компетентны в ситуации. Ну, знаете, вот такая типичная простая ситуация, когда я прихожу домой с проблемой, как делать математику в 4 классе. Папа мне объясняет, все говорит просто, элементарно, рассказывает, как решить. Я решаю, прихожу, прихожу, получаю 2. Потому что я решил не по тем формам, которые дали учителя.
Соответственно, не по Питерсону.
Да, соответственно, он оказался менее подготовлен, чем даже мог бы быть подготовлен я. Ну или там в какой-то момент все учителя, там, родители отпадают, потому что они не могут соответствовать там определенным программам, потому что наша жизнь ушла в другую сторону. Многие из нас помнят дискриминант. Там,
Вячеслав, а скажите, а вот не происходит ли это потому, что мы все больше и больше как бы движемся в общество потребления, и мы, по сути, не заняты. На самом-то деле, вот как человеческие особи, там, да, как человек, мы не заняты. То есть сельские жители, они реально, они более являются в выигрышных ситуациях, они реально заняты. Заняты больше, заняты их дети, заняты их подростки. И, в принципе, если посмотреть там на ребят из сельских регионов, они и к возрасту подростковому ярко выражены, плечистые такие, какие-то вот там, не знаю, накачанные. То есть, да, видно, что это такие маленькие мужики. И если посмотреть на подростка городского, то есть это такой сомнамбул, такой длинный, у которого спадают штаны, у которого там попа 40-го какого-то размера, значит, несуразные руки, как у гуманоида вот такого вот ходят, они вот такие вот какие-то странные. и скрюченные, вот потому что огромное количество времени проводится там, да, за компьютером или за столом, за письменным, или еще за чем-то. И действительно задумываешься, а может вообще, ну его этот город, надо ехать там в село, там куда-нибудь в глушь, в деревню.
Ну, это похоже на дауншифтинг такой. Вы знаете, и соглашусь с вами, и нет. Общество потребления – это слишком простой ответ на сложный вопрос. Мы живем в другой культуре, в другом обществе. И потребление – это только одна из их составляющих. Но мы живем в ситуации, мы живем в быстро меняющемся обществе. Кстати, общество потребления, если бы оно бы остановилось бы и на этом бы, ну, то, что уже есть, то и потребляем. И мы бы могли бы опять, вот, я мог бы сказать, знаешь, я в твоем возрасте покупал вот такие кроссовки, и ты в моем возрасте, там, и ты будешь своих детей учить и покупать точно такие же кроссовки. Не будет возможно кроссовок вообще. То есть мы готовим детей к той жизни в том обществе, о которой мы не знаем.
Так тогда надо если вообще раньше, по-другому делать.
Если раньше мы готовили, то есть нас даже во многом дети, родители воспитывали с идеей, что они знают, в каком обществе мы будем жить.
Нас, ну, готовили к войне.
Во многом,
МВП,
да,
вы бегали,
да,
же, автомат собирали.
Да. Ну, правда, еще про коммунизм палат. Они говорили, что мы будем жить. Да. Хотя они уже не очень верили, да. но они считали, что мы будем жить в обществе того же дефицита, также будем ходить по магазинам. Ну, вот эта идея стабильности. А сейчас, ну вот, положа руку на сердце, мы понимаем, что я не знаю, что будет через 10 лет. Это даже не только страх перед будущим, просто действительно и технологии. Ну, 10 лет назад я надеялся, что я обойдусь без мобильного телефона. Вот реально у меня была такая идея, что я обойдусь без мобильного телефона. И у меня появился телефон в 2003 году.
Ну, это серьезно.
Я долго держался. Сейчас, честно говоря, невозможно представить себе... А вот это, знаете, недавно в Фейсбуке очередное вот это, что больше всего удивило бы людей, и, там, если бы вы попали бы в прошлое, и поделились бы самым удивительным из будущего. И там было написано, у меня на столе стоит штука, с помощью которой я могу получить любую информацию на Земле, а я использую ее для того, чтобы там, ставить лайки на окошечек и спорить с друзьями. Ну, то есть, действительно, вот это...
Это так. Вопрос-то в том, что подростки-то наши не хотят в компьютерах искать интересную информацию. Они хотят действительно ставить лайки.
Нет, разную информацию они ищут. Тут нельзя, я бы сейчас не говорил бы про то, что подростки все вот одинаковые. Подростки очень... Знаете, они очень в «Курьере» есть такой вот фильм «Наш старый курьер» подросткового возраста.
Да.
И там отличные цитаты оттуда есть. Просто их можно, вот его весь можно разобрать на цитаты. И там главный герой какой-то момент говорит: «Вы не волнуйтесь, мы перебесимся и станем такими же, как вы». И это и плюс, и минус. Ну, конечно, он чуть-чуть лукавит, не совсем они станут такими же, как мы, но они реально в основном перебесятся, а многие уже увлекаются. Дело в том, что мы некоторые вещи, которые мы считаем несерьезными сейчас, для них реально серьезны, или потому что это для нас было тоже серьезно, например, отношения. А может быть, то, что мы не видим этой перспективы, они ее уже видят, и они понимают, что нужно сделать для того, чтобы быть успешным в этом обществе. И они, разумеется, учатся не только тому, как, ну, чему нас учат, например, математики, там вот мы учим математики в школе, но они еще учат, как учить. И они будут повторять не то, что мы им говорим, а то, как мы им говорим.
Тогда, получается, их вообще не надо ничему учить. Их надо научить выживать, потреблять информацию,
нужно
быть человеком.
Да. Нужно вот учить таким процессуальным вещам, быть готовым к изменениям, сохранять какие-то верность принципам. А какие принципы, кстати, стоит сказать, что, может быть, им нужно будет их искать. Нужно не научить конкретной информации, а научить искать информацию. Нужно не сказать, что эти хорошие, эти плохие, а помочь разбираться, как я буду определять свой круг.
Давайте вернемся к вопросу нашего слушателя. Да? Есть также блок вопросов про низкую самооценку подростков. Почему она падает? Почему дети начинают говорить: «Я не смогу, я не буду это делать, потому что я не умею, я не хочу, потому что я не могу». То есть вот такое вот отрицание, откуда оно берется?
Кстати, многие жалуются и на завышенную самооценку подростков. То есть подростковый возраст, он вообще очень интересен тем, что собирает самые противоположные представления. Но они могут в каких-то местах быть очень амбициозны, сказать, что ой, это все ерунда, вы там я все сам за 5 минут сделаю, зачем мне учиться, если мне надо будет, я выучу английский за 3 дня. Ну, в общем, типа того. А есть, конечно, ситуация, когда у подростков возникает как раз крайне заниженная самооценка, и они боятся оказаться неуспешными. Здесь есть две вещи. Первое, для подростков, конечно, очень важна внешняя оценка. То есть они, правда, референтная группа. Вопрос, кто является референтной группой для подростков. Ну, например, действительно, они очень ценят мнение своих сверстников. И если он придет в школу и, он проявит себя так, что он будет неуспешен, конечно, он будет очень комплексовать.
Наверное, именно поэтому они у стен школы курят, орут матом и дергают за что-нибудь девочек.
В том числе, кстати, в общем, это такое... Очень мне понравился рассказ одного подростка-футболиста, которого родители отдали футбол, чтобы он, не закурил. А он очень быстро определил, что те, которые, люди такие... хорошие игроки, они почему-то все курили. И он, разумеется, стал, он хотел быть хорошим игроком, он присоединился к ним, кстати, играет он действительно очень неплохо, и закурил. Со мной он общался как раз по поводу того, что хотел бросить курить свои 16 лет. Он чувствовал, что дальше
надоело.
Продвигаться надо, действительно, обучиться. Но если говорить про семью, про вклад в семьи, у нас вообще, вы знаете, очень в нашей культуре, я бы сказал, в нашей отечественной культуре, очень не принято хвалить. Когда родители говорят что-то подросткам или детям, часто это связано с исправлением их ошибок или сообщением, обозначением того, что он делает что-то не так. А когда ребенок делает все хорошо, или подросток, что у подростка что-то получается...
Ну, нормально.
Ну, да, нормально.
Так и должно быть.
Так и должно быть, так нормально, да. То есть, те вещи, которые очень легко получаются, например, об этом вообще не стоит замечать. И часто это бывает какая-то ерунда. Нет бы делом занимался, а он какой-то своей, флейтой там что-то...
дудит.
Дудит, да. Или там гитара, которая там мешает всем только жить. И в этом отношении, мне кажется, очень важно... помочь подростку, во-первых, увидеть, что мы ценим в нем, идея, что для подростков перестает быть значимым мнение родителей, она вообще не соответствует экспериментальной действительности. По крайней мере, исследуя, опрашивая подростков о том, чье мнение для них важно, родители... у большинства подростков являются наиболее значимыми людьми. Другое дело, что давать родителям этот козырь, это знание, не всегда удобно, потому что родители могут им воспользоваться по-разному. И я бы исходил на месте родителей из идеи, что ваше мнение крайне значимо для подростка, и что бы вы ни сказали, даже если он с этим согласен, он его запомнит и будет к нему как-то относиться. И второе, что наше признание, даже не похвала, молодец, возьми конфетку, для подростка это уже не действует, а наше признание того, что наш интерес, что то, что он делает, действительно важно и интересно, и что нам интересно, чего он делает, она для подростка может оказаться очень значимым и повысить его самооценку точно.
Света, дальше.
Как поступить, когда 13-летняя дочь грубо отвечает на обычные бытовые вопросы?
Вы знаете, для меня здесь, конечно, в общем виде ответы давать часто сложно, потому что я вообще боюсь ответов в общем виде, потому что что для кого является обычным бытовым вопросом, и что для кого является...
например, по-моему, посуду, а она говорит, да я не хочу.
Посуду это не обычный бытовой вопрос, это уже вопрос распределения власти, ответственности и так далее. Если там еще есть кто-то в семье, кроме нее, то вопрос возникает, почему мне?
Почему я?
То есть
нормально.
Как я не люблю вот это, почему я?
Но при этом он очень естественен, когда действительно человек живет в семье не один. С другой стороны, что такое хамство, да? То есть, опять-таки, если она отвечает так же, как отвечает, ей в каких-то случаях родитель, то просто для родителей это не является хамством, для нее является. И третий вариант, что действительно подростки могут хамить. И это...
Огрызаться,
быть неприятным. И мне кажется, что здесь вот все эти варианты возможны, а возможно еще много. Поэтому я бы здесь разбирался. Мне кажется, очень важно, что, во-первых, первая позиция для этого – это уважение к подростку со стороны родителей. То есть важно, чтобы подросток научился уважению, надо ему не рассказывать об уважении, а строить с ним отношения уважения. Тогда он начинает тоже его осваивать. Вторая вещь – не включаться в эту игру, если ты мне нахамил, я сейчас тебя построю лучше, а, может быть, требовать уважения к себе, к своим границам, и спрашивать там, почему сейчас ты со мной так говоришь, что тебе дало основание. Кстати, возможно, у него совсем другие вещи испортили его настроение. И это становится поводом привлечь внимание, чтобы ты посмотри, как мне плохо. Спроси у меня, а ты вообще знаешь, что в моей жизни происходит? На самом деле это часто бывает такое приглашение к общению. Потому что как еще у нас? Мы все заняты, если все хорошо, если он ответит нам вежливо, да, сейчас я пошел помою. Мы не обратили внимания. Я говорю, да, вообще вы мне всю жизнь испортили. И тут мы останавливаемся и смотрим, что происходит вообще, да? И, возможно, появляется повод поговорить и спросить у подростка, что же на самом деле происходит. Я бы, в общем, очень аккуратно относился к ясным определениям. Раз хамить, значит, надо взять и построить его или там организовать. Часто это, в подростковом возрасте, знаете, может, это и хочется сделать, но это не дает эффект, как минимум. То есть это не прагматично. Тем более, что все движение в подростковом возрасте, оно происходит по отношению к большей независимости и меньшему контролю нас. То есть мы все дальше, чем дальше, тем меньше мы можем влиять на подростка какими-то силовыми способами. Уже не можем влиять запугиванием. И все, на чем могут держаться наши отношения, на них там уважение, понимание и принятие друг друга. Когда мы будем вместе ровно настолько, насколько нам друг с другом хорошо, насколько мы друг друга понимаем.
Вячеслав, спрошу опять гадкий вопрос. Уважение за что? Вот взрослый человек, понятно, взрослый человек, например, родитель, он работает, он кормит семью, на нем лежит определенная ответственность, обязанности, и каждый из взрослых человек в той или иной степени личность, которую стоит за что-то уважать. Конкретно за что? Можно взять каждую личность и посмотреть. Вот там вот папу мы уважаем за вот это, но как минимум потому, что он папа, потому что он несет глобальную ответственность за всю семью. Ты учишься плохо, слушаешься плохо, хамишь часто, по самым разным поводам, включая те, которые вами были ниже перечислены. Собственно, в бытовых каких-то ситуациях действительно там каждый раз пытаешься переложить ответственность, которую ты должен нести как член семьи, на других членов семьи. Уважать за что?
Вот как раз можно вернуться к вопросу о низкой самооценке. После этого сразу самооценка снижается у подростка. За что уважать? Вот знаете, я бы переформулировал вопрос из прошлого, из почему, вопрос будущего, для чего. Потому что для меня уважение – это родился ребенок, и, на мой взгляд, вот младенца уже есть за что уважать. Он, знаете, он прошел через очень трудный момент, один из самых сложных моментов в жизни человека, когда он родился. Это очень трудно и больно. Для мамы, само собой, но для младенца и не менее трудно и больно. Он выжил. Он что-то освоил, он научился говорить. В общем, есть... Но это все почему, да? И у него...
Ну, так делают все.
У каждого человека... все, кто выжил.
Все, кто выжил.
Все, кто выжил. Да. Кстати, все тоже по-разному. У каждого человека есть какие-то индивидуальные особенности. И если мы не нашли никакой индивидуальной особенности у своего подростка, которого мы родили и вырастили, значит, мы плохо смотрели, и это вообще-то уже недостойно уважения с его стороны как к нам, как к родителю. Но есть еще вещь, для чего человек, который уважает других, может вырасти только в атмосфере уважения. И если мы не будем уважать его, то он не вырастет человеком, который будет давать уважение. И возможно, если говорить так, уважая подростка, уважая ребенка, мы проявляем уважение к тому, чем он может стать. и лишая его уважения, мы делаем вклад в то, чем он не станет. И это будет наша ответственность. Поэтому для меня здесь очень важная вещь вносить вклад в это представление. Да, мы уважаем, если говорить так, мы уважаем образ Бога, который в нем запечатлился. В каждом человеке есть то, за что мы его...
А, кстати, это, как научиться родителям это делать? Какой вопрос?
Мне кажется, часто сложность дать уважение ребенку, подростку, связана с тем, что родитель сам не ощущает достаточно уважения и признания к себе. Он ощущает, я достойный уважения человек, я-то не получаю уважения, а уж тебе-то куда. То есть, родитель впадает в ситуацию, кстати, обычно проявляет неуважение тогда, когда самому плохо. И мне кажется, что, если у родителя есть ощущение своей уважаемости, ему не надо ни с кем конкурировать, ни с подростком, ни с другими людьми. Когда он получает признание, то у него значительно больше шансов получить и дать уважение другим. Поэтому первый шаг, который вы должны сделать для того, чтобы проявить уважение к подростку, это вспомнить о том, чем вы достойны. Какие у вас вклады есть, что вы уже сделали, что внесли. Вы родитель этого подростка. Вы внесли, сделали огромный вклад в то, что он есть. И, кстати, если вы проявляете к нему неуважение, вы обесцениваете свой вклад. Очень часто родители обесценивают свой вклад. Перед нами здоровый, свободный человек, который выражает свое мнение. Вы этого добились, вы в это вложили. Кстати, очень многие родители, если начинаешь расспрашивать, что ценят, они находят, что ценить в своем подростке. И если говорить уже про меня как психолога, что я делаю на работе, когда мы включаемся в общение, я помогаю людям не акцентироваться, не делать главный акцент на проблеме, а смотреть, на что мы можем опереться для того, чтобы ее не было. То есть, если мы будем говорить о хамстве, мы можем... У подростка возникает основание, почему он хамство там проявляет, у родителей возникает новый пример, когда он хамство проявил, они начинают доказывать и укрепляют, и хамство укрепляется. Если я спрашиваю, а почему вам не нравится хамство? Что оно лишает? Он говорит, я хочу его уважать, а я лишаюсь. А откуда вы знаете, что это хорошо? И мы будем говорить об уважении и спрашивать, когда это уважение проявлялось. Вот родитель, например, очень недоволен успехами своего ребенка в школе. Если бы это был бы полный бездарь и двоечник, если бы он был не способен интеллектуально, у родителя бы не возникло бы этого возмущения. У него бы не было даже надежды.
Отдадим там в коррекционную школу.
Да, да. Если у родителя есть возмущение, что он учится плохо, значит, у него есть вера в то, что он способен учиться больше. Я расспрашиваю его про эти способности. Откуда у него это представление способностей было? И подросток услышал о том, что какая вера у родителей при его способности, даже что он из-за этой веры готов так ругаться. Я спрошу, как ему то, что у родителей есть вера, она обоснована или нет? Как ему нравится у него, что ему, подростку...
Подросток это узнает часто. Только в кабинете
часто,
психолога.
Очень
какой
часто.
Интересный подход вот да. сейчас. Да.
То есть
подросток узнает только в кабинете у вас, что у родителей верят вообще в него.
Да, и что он ругается там родителей, потому что он его любит и беспокоится за его, очень хочет, чтобы он был счастлив. Потому что часто это само собой, я же родитель, я хочу быть счастлив. Не само собой. Когда об этом не говорится никогда, когда это всегда остается как подразумение, это может забываться и уходить из практики. Когда мы будем говорить и укреплять, и когда мы будем...
Получается,
говорить...
знаете, какое-то такое слово, как дебилизм. Да? То есть я дома должна проговаривать, получается, со своими детьми. Я хочу... смысл такой, да? Я на вас, дети, ругаюсь, потому что я хочу, чтобы когда вы выросли, выучились в школе хорошо для того, чтобы получили хорошую профессию, вы этой профессии могли зарабатывать средства для того, чтобы вы содержали свою семью, и у вас оставалось на содержание престарелых родителей, и так дальше. То есть вот так?
Вы знаете, если вы это уже проговорите в какой-то момент для себя, вам будет проще проговаривать, и не надо будет все это
проговорить. Прям так надо говорить?
Например, у меня моему ребенку 2 года и 3 месяца.
Вы ему это говорите.
И вот он что-то сделал, и я очень недоволен. Например, он взял там и начал кидать штуку или какую-нибудь там. Я его останавливаю, я его проговариваю. Ему хочется кидать эту штуку. Я его спрашиваю, Я его останавливаю, я не даю ему кидать, разбрасывать фломастеры. Да. Там. Я говорю, я понимаю, Миша, что тебе хочется разбрасывать фломастеры, но мне очень не нравится это, потому что они могут поломаться. И сейчас мы с тобой возьмем и соберем их.
Для двухлетнего это нормально, да. Для 15 это для 15, лет, это же...
Для 15-летнего все становится не так просто, потому что, во-первых, когда вы ему это расскажете, у него появится основание сказать вам о том, что он думает об этом.
Потому что, возможно... А мне вообще все равно, что ты, папа, думаешь. Два года я тебе это не сказал, а вот сейчас в 15 тебе скажу.
Если вы начнете перестраивать свой стиль в 15, то, конечно, это будет значительно сложнее. И, честно говоря, я считаю, что это возможно и в 15, но это будет сложнее. Но
а можно ли это без специалиста перестраивать свой стиль? Если сейчас вот нас слушают радиослушатели,
конечно, можно.
И думают, Господи, да я вообще там 14 лет, 15 лет, 12 лет прожил практически зазря. Не смог нормально там, воспитать своего ребенка. Можно ли вот что-то поменять?
У меня глубокое убеждение, что вообще большую часть, если родители с подростком дожили до его подросткового возраста, значит, они уже очень много сделали чего-то ценного и важного. То, что они пришли к специалисту, это не значит, что они не смогли бы сделать без специалиста. Просто я иногда могу помочь в острых ситуациях или, например, сделать это быстрее, помочь людям сделать быстрее, потому что они действительно не умеют проговаривать. С другой стороны, конечно, у нас сложилась наша практика воспитания, сложилась такая, которая сейчас во многом не соответствует современным ожиданиям и родителей, и подростков. И сами...
это так.
Сами родители часто получили то воспитание, которым они недовольны, но они дают то, которое они получили.
Да, сказать. Очень часто родители вынуждены давать то и воспитывать так, как они, собственно, их воспитывали. Они другого-то, может быть, и не знают. И даже если читали, даже если там что-то делали, все равно они опираются на это.
Да. Вы знаете, действительно очень много вопросов, которые можно задать. Я считаю, для меня, я психолог, я профессионально занимаюсь психологическим консультированием, но мне кажется, очень важно, чтобы психолог не становился панацеей, и любой специалист не становился панацеей. Да, мы можем помочь в определенных ситуациях, но большую часть всего делают родители и дети. Люди могут меняться в любом возрасте, и подростковый возраст, и, кстати, родительский возраст, это не самый поздний возраст для изменений. Сейчас много литературы есть, которую можно найти. Кстати, сразу скажу, мне очень нравится американская книжка супругов Боярд «Ваш беспокойный подросток». Есть статьи наши там авторы, тем не менее, если у вас возникнут какие-то сложности, есть и центры, которые помогают. И тот центр, в котором я долгое время работал, в котором и сейчас я тоже консультирую, центр «Перекресток» Московского городского психолого-педагогического университета, он находится на метро Фрунзенская, можно его найти легко в интернете, если вы наберете в Яндексе «Центр «Перекресток», он профессионально работает с подростками. И вы можете позвонить в него по телефону 609-17-72, 495-609-17-72. И обычно там есть люди, которые отвечают и могут помочь вам встретиться. Конечно, я тоже продолжаю свое консультирование. Если вам очень захочется именно найти меня, я думаю, набрав меня в Яндексе, вы тоже можете найти мои координаты. В том же центре мои координаты тоже есть.
Я напомню, как вас набрать правильно. Наш сегодняшний гость – Москвичев Вячеслав Викторович.
Да.
Все запомнили, как правильно набирать?
Да. И, конечно, много вам успехов в вашем путешествии с подростками, потому что подростковый возраст очень интересный. Если вы увидите в нем приключения, вам станет гораздо легче и приятнее.
Наверное. Я напомню, как мама подростка, что подросток – это ребенок на пути к взрослой жизни. И какая будет их взрослая жизнь, во многом зависит, конечно же, от семьи.
Именно семья должна дать ребенку атмосферу любви, защищенности, дать ему уверенность в себе. Сегодня мы обсудили только часть вопросов, связанных с воспитанием детей и подростков, с нашим гостем. У нас еще остались вопросы от наших радиослушателей. Я надеюсь, что мы через месяц где-нибудь продолжим наше общение и поговорим еще на столь полезную и важную тему.
А вы можете присылать свои вопросы на короткий номер смс-сообщения 5522. В начале слова «Вера» и дальше ваше сообщение. Спасибо вам большое.
Спасибо, что пригласили. Так быстро время пролетело.
Да вообще.
Я хочу напомнить, что вы слушали «Семейную гостиную» на радио «Радонеж». И слушайте нас в следующую среду.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.